Глава 7. Как-то в начале лета я прочел в неделе, которую выписывал тот год, о выходе в свет полного собрания стихов Надсона. Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя. Я кое-что из Надсона уже читал, и сколько ни старался, никак не мог растрогать себя. Пусть яд безжалостных сомнений в груди истерзанный замрет. Это казалось мне только дурным пустословием. Я не мог питать особого уважения к стихам, где говорилось, что болотная осока растет над прудом и даже склоняется над ним зелеными ветвями. Но все равно... Надсон был безвременно погибший поэт, юноша с прекрасным и печальным взором, угасший среди роз и кипарисов на берегах Лазурного Южного моря. Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб, утопавший в цветах, отправлен для торжественного погребения в морозный и туманный Петербург, я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что даже отец стал тревожно поглядывать на меня и успокоился только тогда, когда я объяснил причину своего горя. «Ах, только-то и всего?» — удивленно спросил он, узнав, что причина эта заключается в смерти Надсона, и сердито прибавил с облегчением. «Какой вздор лезет тебе, однако, в голову?» Теперь заметка недели снова ужасно взволновала меня. За зиму слава Надсона возросла еще пуще, и мысль об этой славе вдруг так ударила мне в голову, внезапно вызвала такое горячее желание и собственной славы, добиваться которой нужно было начинать сию же минуту, немедля ни единого мгновения, что я завтра же решил отправиться за Надсоном в город, чтобы узнать уже как следует, что он такое, чем он помимо своей поэтической смерти все-таки приводит в такое восхищение всю Россию. Ехать было не на чем, кабардинка хромала, рабочие лошади были слишком худые и безобразные, нужно было идти пешком. И вот я пошел, хотя до города было не менее 30 верст. Я вышел рано. Шагал по жаркой и пустой большой дороге без отдыха и часа в три уже входил в библиотеку на торговой улице. Барышня с кудряшками на лбу, одиноко скучавшая в узкой комнате, заставленной сверху донизу книгами в обитых переплетах, взглянула на меня, заморенного дорогой и солнцем, почему-то очень любопытно. «На Надсона очередь», — сказала она небрежно. «Раньше, как через месяц, не дождетесь». Я опешил, растерялся. Каково отмахать 30 верст за даром? Однако оказалось, что она хотела только немножко помучить меня. «Но ведь вы тоже поэт», — тотчас же прибавила она, усмехаясь. «Я вас знаю. Я вас еще гимназистом видала. Я вам дам свой собственный экземпляр». Я рассыпался в благодарностях и весь красный от смущения и от гордости так радостно выскочил с драгоценной книгой на улицу, что чуть не сбил с ног какую-то худенькую девочку лет 15 в сереньком холстинковом платье, только что вышедшую из тарантаса, который стоял возле тротуара. Тарантас был запряжен тройкой странных лошадей. Все они были пегие, все крепкие и небольшие, масть в масть, лад в лад. Еще страннее был кучер, сутуло сидевший на козлах, да нельзя сухой, поджарый и да нельзя оборванный, но чрезвычайно щеголеватый рыжий кавказец с заломленной назад коричневой папахой. А в тарантасе сидела дородная и величавая барыня в широком чесучевом пальто. Барыня взглянула на меня довольно строго и удивленно, Девочка же отшатнулась в сторону с настоящим испугом, чудесно мелькнувшим в ее черных чахоточных глазах и на всем тонком и чистом личике несколько сиреневого оттенка с какими-то трогательно-болезненными губами. Я потерялся еще более, с излишней горячностью и изысканностью воскликнул: «Ах, простите, ради бога!» и, не оглядываясь, полетел вниз по улице к базару с единственной мыслью поскорее заняться хотя бы беглым просмотром книги и выпить чаю в трактире. Однако встреча этой не суждено было кончиться так просто. Мне в этот день решительно везло. В трактире сидели батуринские мужики. Мужики эти, увидав меня с тем радостным удивлением, с которым всегда встречаются в городе односельчане, дружно закричали: «Да никак от наш Барчук! Барчук, милости просим к нам, не побрезгуйте, подсаживайтесь». Я подсел, тоже чрезвычайно обрадованный, в надежде доехать с ними домой. И действительно, они тотчас же предложили подвезти меня. Оказалось, что они приехали за кирпичами, что подводы их за городом, на кирпичных заводах возле Беглой Слободы, и что вечерком они трогаются обратно. Вечерок, однако, весь прошел в накладывании кирпичей. Я сидел на заводах час, другой, третий, без конца смотрел на пустое вечернее поле, простиравшееся передо мной за шоссе, а мужики все накладывали и накладывали. Уже и к вечерне отзвонили в городе, и солнце совсем низко опустилось над покрасневшим полем, они все накладывали. Я просто изнемогал от скуки и усталости, как вдруг один мужик насмешливо сказал, через силу таща к телеге целый фартук свежих розовых кирпичей и мотая головой на тройку, пылившую по дороге возле шоссе: «А он барни Бибикова едет. Это она к нам, к Уварову. Он мне еще третьего дня говорил, что ждет ее к себе гостить, и баранчика на заре сторговал». Другой подхватил: «Верно, она и есть. Вон этот живодер на козлах». Я взглянул пристальней, тотчас узнал пегих лошадей, стоявших давеча возле библиотеки, и вдруг понял, что именно тайна тревожила меня все время с той минуты, как я выскочил оттуда. Тревожила она, эта худенькая девочка. Услышав, что она едет как раз к нам в Батурино, я даже с места вскочил, засыпал мужиков поспешными вопросами и сразу узнал очень многое, что барыня Бибикова — мать этой девочки, что она вдова, что девочка учится в институте в Воронеже, мужики называли институт дворянским заведением, что живут они в своем именьюшке под Задонском бедн-прибедно, что они родня Уварову, что лошадей им дал их другой родственник, их задонский сосед Марков, что его пеги и лошади на всю губернию известны, равно как и живодер-кавказец, который был у Маркова сперва, как обыкновенно, объездчиком, а потом прижился у него, стал его закадычным другом, связавшись с ним страшным делом. Он до смерти запорол однажды нагайкой конокрада цыгана, хотевшего угнать из марковского табуна самую главную матку. Выехали мы только в сумерки и тащились всю ночь с ноги на ногу, сколько позволяло малосильным лошаденкам их стопудовая кладь. И что это за ночь была? В сумерки, как только мы выбрались на шоссе, потянуло ветром, стало быстро и как-то неверно тревожно темнеть от надвигавшихся с востока туч, стало тяжело греметь, сотрясая все небо, и все шире пугать, озарять красными сполохами. Через полчаса наступила кромешная тьма, в которой со всех сторон рвало то горячим, то очень свежим ветром, слепило во все стороны метавшимися по черным полям розовыми и белыми молниями и поминутно оглушало чудовищными раскатами и ударами с невероятным грохотом и сухим шипящим треском, разражавшимися над самой нашей головой. А потом бешено понесло уже настоящим ураганом, Молнии засверкали по тучам во всю высоту их зубчатыми, добела раскаленными змеями с каким-то свирепым трепетом и ужасом, и хлынул обломный ливень с яростным гулом, секший нас под удар уже беспрерывный, среди такого апокалипсического блеска и пламени, что адский мрак небес разверзался над нами, казалось, до самых предельных глубин своих, где мелькали какими-то сверхъестественными, довременными Гималаями медью блистающие горы облаков. На мне, лежавшем на холодных кирпичах и укрытом всеми веретьями и армяками, какие только могли дать мне мужики, нитки живой не осталось через 5 минут. Да что мне был этот ад и потоп? Я был уже в полной власти своей новой любви.